Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь архимандрит Александр Глоба, врач-организатор здравоохранения, клирик мужского Свято-Георгиевского городницкого монастыря. Мы с отцом Александром говорим о коронавирусе, об эпидемии, о душевных и духовных переживаниях людей во время пандемии, о последствиях, как люди это переживают после болезни, и, а также, конечно, о вакцинации. Собственно, о ней мы сейчас в основном и говорим. Но вот здесь опять я не очень понимаю, как некоторые знакомые, тоже там не связанные с медициной напрямую, говорят: а я не знаю, как эта вакцина поведет себя в будущем. Мало ли, а вдруг она мне онкологию вызовет. Вот я много раз слышал такую версию, такое мнение.
Ну, понимаете, дай бог, чтобы, во-первых, не умереть от коронавируса, да, если есть риски умереть, потому что очень много осложнений вызывается вот этим вот размножающимся, реплицирующимся вирусом, которым заражается человек, вот. Дай бог дожить до такого возраста. Ну, а потом все-таки, ну, насколько я помню, насколько я изучал курс онкологии, то поствакцинальных каких-то вот факторов возникновения опухолей, как бы, я не слышал.
Не фиксировалось.
Не фиксировалось, да. То есть прямой доказанной причины, следственной связи нет.
Но при этом все равно есть ряд людей с противопоказаниями.
Конечно, есть. И поэтому...
А как им быть? Вот нельзя человека вакцинировать?
Ну, понимаете, во-первых, вакцина вакцине рознь. Вакцин существует по механизму действия очень много типов и видов. Поэтому, если их нельзя, допустим, вакцинировать вакциной, которой вакцинировался, допустим, я, то будут другие вакцины, которые будут, допустим, приниматься не путем инъекции, а, допустим, в виде капель на слизистую оболочку, и при этом будет как бы повышаться иммунитет, вот слизистый местный иммунитет.
То есть, и там, антитела где... тоже будут вырабатываться.
И антитела потихонечку
будут вырабатываться. А когда такие вакцины появятся?
А вот сейчас вот идет наработка вот этого потенциала. Вот, да, сейчас проходят исследования, и, ну, они имеют шифры эти, просто пока названий нет, но такие вот вакцины разрабатываются, и они будут, и я думаю, что в скором времени появятся на рынке.
Я понимаю, что вы не связаны с фармпромышленностью абсолютно никак, но, тем не менее, будучи связанным с медициной и будучи врачом практикующим, вы все равно можете как-то себе представить, будут ли нам доступны импортные вакцины.
Будут, конечно.
То есть они будут все-таки сертифицированы в России?
Будут, конечно, они сертифицированы в России, потому что здесь-то вопрос идет о жизнях людей, понимаете? А жизни людей, они как бы имеют первостепенное значение для государства. Поэтому здесь уже, я думаю, вторичные все надстроечные ценности в виде политиканства, в виде какого-то непонятного отношения друг к другу, они все-таки отойдут на второй план.
Ну, а как могут же сказать: видите, у нас есть своя вакцина, а вот уже вторая на подходе, а вот уже две, а зачем вам еще какие-то импортные?
Их разновидностей может быть, понимаете, не одна-две, а десятки. И вот люди просто-напросто будут со временем нарабатываться уже клинический опыт, вот, и их можно будет классифицировать по определенным признакам, определенным состояниям, которым будет вот лучше для их здоровья, допустим, тот тип вакцины, который будет уже существовать на рынке.
Понимаете? А что такое?
Ну, дело в том, что вот у нас же есть больные люди, больные дети, да, и есть препараты, которые, допустим, производят только за рубежом.
И но вот, порой с этим очень сложно.
Благодаря, ну, наш все равно, как бы, такой вот политике разумной нашего президента, и бывает, что и через церковь приходят такие препараты, вот, по благословению нашего святейшего. И люди получают помощь, понимаете, независимо от того, за границей они находятся или здесь на рынке находятся.
А вы сами понимаете, что у нас есть достаточно большое общество в церкви людей, называющих себя антипрививочными.
Я с ними, к сожалению, имел общение, настолько, ну, можно сказать, ну, неприятные люди в общении, потому что они мыслят не критически, а вот на уровне каких-то бабьих сплетен, сказок, фейков, вот это уровень их аргументации.
А это все так. Даже мы сейчас, может быть, не столько говорим о вакцине от коронавируса, сколько в целом. Кто-то детям не делает прививки. Да, люди в данном случае критически не мыслят и не рассуждают. А я знаю людей, которые были ковид-диссидентами, но после того, как сами переболели, зачастую тяжело, полностью...
А многие-многие умерли.
Да, многие умерли, но те, кто переболел тяжело и оправился, диаметрально по-другому стали относиться к этой проблеме. А у людей, которые не делают прививки, скажем, своим детям, у них достаточно разнообразная аргументация, но при этом нет вот тех заболеваний, они, ну, ведь прививки делают от тех заболеваний, которые там, скорее всего, все равно не коснутся человека. Но чтобы они не коснулись там с вероятностью 99-99.
Ну, понимаете, что если победили, допустим, оспу, это не значит, что ее нет.
Нет,
это не значит, что она не летает, вот этот вирус где-то не летает.
Нет, безусловно, что она есть.
Вот, ну, и представьте...
случай-то где-то
регистрируется. И в регионах она есть, и в Москве, я уверен, что где-нибудь найтись может. Поэтому мы не должны под толстыми слоями асфальта где-то что-то закопали, когда вот происходят вот эти вот ремонтные работы или все остальное.
Ну, то... так они же там столько не живут под толстым слоем асфальта.
Живут очень долго, я хочу вам сказать.
Ну, как вот чумные кладбища мы раскапываем в Москве порой там, во время строек, ведь мы же понимаем, что чумой от них заразиться невозможно.
Мы, понимаете...
А в Монголии, вот, пожалуйста,
тем, есть. Значит, чумные кладбища, они по определенным правилам сооружались, и захоронения были по определенным правилам тоже.
И вот. Известью там гасили.
Известь, да, это хлор, там, да, все, вот это спалось, там, то действительно...
Хлор не было, известь была.
Вот, хлор давно использовался.
Ну, в 18 веке разве был хлор?
Ну, в составе каких-нибудь смесей использовался.
Ну, может быть, нет, тут я вообще не знаю. Но я-то пытаюсь понять, что вы говорите людям, которые к вам приходят и позиционируют себя как антипрививочники.
Ну, я с такими стараюсь как бы не общаться.
Но вы же священник, они приходят к вам, вот, о, батюшка стоит у аналоя, исповедует, или вот батюшка идет по храму, вот надо с ним поговорить, ну, о чем-то, а потом вот выходит
разговор. Дело в том, что, понимаете, в церкви человек должен приходить и говорить о своей душе, о своих грехах. Вот. Если человек приходит, рассказывает о психологическом состоянии там, своих соседей или поднимает какую-то проблематику, то это не дело священника, стоящего у аналоя, принимающего исповедь. Понимаете? Я советую таким людям обратиться уже к специалистам, вот, непосредственно, кто занимается прививками, микробиологам, может быть, иммунологам или тому же врачу общей практики, который находится в поликлинике, вот, и посоветоваться с ним, потому что, ну, такие люди, как правило, они не конструктивны в своем диалоге, ну, и очень часто занимают время священника, которое он мог бы потратить на других людей, которые нуждаются действительно в пастырской опеке.
А что такое коллективный иммунитет все-таки?
Ну, это совокупность, значит, людей, которые имеют иммунитет тому или иному заразному инфекционному заболеванию.
Нам же говорят, что да, все да. закончится, когда выработается коллективный иммунитет.
Да, но он состоит именно из людей, которые переболели, как бы наработали иммунитет, и тех людей, которые поставили вот определенные стандартные прививки от той или иной.
Но антитела, инфекции. Которые человек получает в результате вакцинации или в результате естественным путем после болезни, они же со временем теряются?
Ну вот, если брать вот эту прививку, да, которой я прививался, там предположительное время, как выступал директор этого института, который разработал и внедрил эту вакцину, они должны сохраняться в течение около 2 лет. Вот, то тот иммунитет, который естественный, люди переболели, то я знаю, что цифры этих, ну, этих антител, они очень резко бывает падают, но еще неизвестно, как бы, что с ними будет, если человек снова встретится с инфекцией, и как иммунитет себя в этом плане поведет. Но
мой товарищ заболел коронавирусом в июле, подтвержденным, полностью вылечился от него, и заболел в октябре.
Ну, там
тоже, слава богу, вылечился, все нормально.
Но... Да, но ну, вот какая картина была клиническая, тут еще очень
много. Ну, тут зависит. Я вот, опять же, ничего не могу сказать,
то есть,
я просто
то есть это
два
возможно.
Раза, первый раз без больницы, второй раз в больнице, но он туда попал по другой совершенно причине, а уже там было диагностировано.
Ну, понятно, ну, значит, это была не причина обращения в больницу. Значит, он перенес ее, слава богу, легко, так вот. Легкой степени.
Ну, тем не менее, люди все равно второй раз, уже кто-то даже говорит про третий, заболевают.
Ну, да, потому что падает титр антител защитных, и организм снова становится восприимчивым.
Но почему же тогда некоторые медики отказываются вакцинироваться?
Ну, по той же причине, что... Ну, это надо у них спросить, откуда я знаю.
Ну, они вот...
Может, есть медики, которые не учили программу микробиологии, или плохо ее учили, или не имеют представления о действии вакцины, или ну, много, может быть, факторов. Я не знаю. Почему один медик назначает один препарат, другой противоположный назначенному? Почему? Я тоже этого не знаю. Что у него в голове, какие у него там... Есть стандарты, есть как бы понимание... того, что необходимо. Вот люди, которые ездят за границу, и очень часто медики вот едут отдыхать в страны, где свирепствуют там, допустим, местные какие-то паразитарные инфекции, либо инфекционные какие-то там агенты существуют, они почему-то не прививаются, хотя знают, что можно заболеть. Вот, вот и медики едут, и потом возникает вопрос, а почему?
Ну, когда люди едут на шашлыки на майские в Подмосковье и встречаются с клещами, да?
Ну, вот это
особенно в пандемичных районах, да. Можно было бы и привиться от клещей?
Я вот тоже, вот это ответ на ваш вопрос. И вроде бы медики. А почему медики курят в белых халатах, я тоже не знаю.
Но это все-таки вещи другого порядка. Ну, да, медик, там, человек курит, но он человек просто курит, у него какая-то зависимость.
Ну, зависимость, но он же медик,
понимаете? Да, он медик, он понимает, но это чисто его ответственность перед самим собой. А вот когда там врач в белом халате говорит, а я не буду вакцинироваться, поскольку я не знаю, поскольку времени прошло мало, клинические испытания еще все не проведены, это эксперимент, это...
Клинические испытания проведены в достаточной мере для того, чтобы изучить действие этого препарата. Это первое. Но отвечая на ваш вопрос, знаете, когда я был ребенком, должен был прийти врач ко мне, вот, ну, домой приходил педиатр, и там вот вызывали, когда простуда, какое-то такое рипозное состояние, вот, и сказали, что доктора, которого я любил, не, он не придет, потому что он заболел. И у меня был панический такой вот ну, как бы вопрос, а почему доктора же не болеют, не должны болеть? Оказывается, болеют. Вот, поэтому здесь вот так нельзя дать однозначный вопрос, почему одни медики за, другие медики против. Я не, ну, как бы не знаю, почему, честно скажу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио архимандрит Александр Глоба, клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, врач-организатор здравоохранения. А есть у вас какой-то прогноз, когда все это закончится?
Ну, понимаете, я исхожу все-таки из официальных вот таких вот представлений, данных. Закончится. Во-первых, оно никогда не закончится, потому что вирус, он никуда не денется.
Но, соответственно,
если то, что... проблема будет встречаться с теми людьми, которые, допустим, являются как бы теми антипрививочниками, теми людьми, которые не воспринимают эту проблему как проблему, которые являются вот ковид-диссидентами, они в конце концов столкнутся с этой проблемой и переболеют, дай бог. Ну, конечно же, какая-то часть людей, вот, ну, может быть, и покинет этот мир, да. Вот, но вместе с тем прогноз давать, ну, я не склонен. Но я думаю, что еще, наверное, годик-полтора еще побудет эта ситуация в таком напряженном
состоянии. Мы же как привыкли относиться к гриппу. Далеко не все из моих-то знакомых, вообще меньшинство вакцинировалось от гриппа. Я вот не вакцинировался никогда, но я никогда особо серьезно не
чувствую. А я вакцинировался и от пневмококковой инфекции, я вакцинировался от гриппа, вакцинировался вот и от...
Ну и казалось, заразы. Что ну вот сезонный вирус гриппа. Ну что ж, он, в общем, достаточно легко протекает. Ну, там, понимаете, полежал, поболел, а то и на работу походил.
Дело в том, что у меня большая нагрузка общения с людьми. Вот, я очень... часто общаюсь с людьми, которые может быть, болеют чем-нибудь, которые могут быть переносчиками какой-то инфекции. Поэтому вот по медицинским показаниям, вот будучи сам медиком, я прекрасно понимаю, что я должен как бы иду в агрессивную среду и должен иметь какие-то вот хотя бы такие вот первичные противоинфекционные вот наработки, в кавычках, своего организма.
Это ответственный подход, да, я согласен, да. Но, будучи священником, что вы говорите пастве?
А по поводу чего?
Ну, по поводу всей этой ситуации эпидемиологической.
По поводу всей эпидемиологической ситуации я говорю о том, чтобы приходили люди в храм, выполняли свои вот как бы христианские обязанности, чтобы они приходили в масочках, чтобы были у них санитайзеры, чтобы старались соблюдать социальную дистанцию, чтобы, если к иконам прикладывается большое количество, просто достаточно поклониться иконе, приложиться лбом.
Не ведь трогать губами икону нигде не прописано, что это надо делать.
Не нужно этого делать сейчас, во всяком случае. Понятно, что когда человек губами как бы переобщается с святыней, то он как бы открывает этим своим внешним знаком свое внутреннее сердце, понимаете? То есть это наибольшая близость, которую может человек проявить вот в обществе или к родному чему-то, да? Целует родного человека, близкого по духу. Вот. Поэтому здесь вот понятно, психология человека, но вместе с тем объясняю, что сейчас не время, что сейчас нужно вот таким образом относиться к этому явлению и вести себя подобающим образом. Поэтому люди очень адекватно воспринимают мои советы, те, с которыми я общаюсь. Вот, и, в принципе, заболели те, которые что-то нарушили. Вот я вам что хочу сказать. Те, которые соблюдают эти какие-то правила, советы, они вот остаются такими вот, ну, так скажем, Богом хранимы, да? А те, которые что-то сделали, вот нарушили какие-то там правила, вот там поехали, допустим, в такси с кашляющим человеком.
А как это, знаете, кашляющий человек сейчас везде вызывает невольное какое-то отторжение, и я согласен. Но люди-то кашляют по разным причинам. Я вот ехал, в самолете я тут недавно летел с кашляющим, сразу хочу всех успокоить, было уже бы там полтора месяца назад. Тут весь полет человек кашлял. Мне было, честно говоря, очень напряжно.
Ну, вы знаете, напряжно оно даже бывало и в то
может,
время,
когда... А может быть, у него бронхит хронический.
Когда и не было вот этой вот пандемии, да? Вот. Дело в том, что вот этот вирус, он имеет высокий пандемический потенциал. Вот, может быть, как бы реально как бы и заболеваемость, и распространение его как бы не очень большое, да, но у него высокий пандемический потенциал. Вот мы говорим о пандемии, поэтому... Если человек кашляет, если человек это делает, ну, как бы на протяжении всего полета, то, естественно, у нормального, здорового человека вызовет какую-то реакцию отторжения, потому что, ну, извините, у нас есть рефлекс, есть как бы причины, по которым человек хочет сохранить себя в окружающей внешней среде, понимаете? Поэтому человек начинает защищаться, начинает как бы возмущаться тем, что рядом с ним источник может быть какой-нибудь инфекции. Ну, почему он кашляет? Это же ненормально. Вот, поэтому, конечно, лучше как-то или пересесть, или ему выделить определенное место, дать полотенце или салфетку, чтобы он кашлял у нее, чтобы это как-то не распространялось на весь... салон и не вызывало у людей чувство дискомфорта.
А что делать священникам? Все равно вам приходится служить, никуда не деться, общаться с людьми, и вообще священство подразумевает тесный контакт с паствой, и понятно, что там священник будет в маске или защитном экране, или с соблюдением всех норм, но далеко не факт, что к нему не подойдет заболевший или не знающий, что болеет человек.
Ну, дело в том, что вы это спрашиваете меня как личность, как именно ко мне подходящего человека.
Я вас спрашиваю как врача и священника. Вот в том-то и дело, что тут такая хорошая возможность спросить, как у врача и священника.
Но дело в том, что я с людьми общаюсь, всегда надеваю маску. Вот. Когда я прихожу к алтарю, к престолу, я маску могу как бы снять, да. Ну, все равно, как бы, если сослужу со священниками, то у нас достойная дистанция 1.5-2 метра между каждым человеком. То есть мы не соприкасаемся. В это время сейчас диакон священнику руку не целует, он просто кланяется. Вот. Священные предметы, конечно, мы протираем спиртом, кресты, Евангелие, как положено, как есть указание из патриархии, то, что есть указание, то мы его и выполняем. Вот. Если я выхожу к народу, то я, естественно, одеваю маску, вот. Обрабатываю маску с двух сторон антисептическим раствором, очень хорошим, ну, бывает, побрызгаю на лицо, смажу носовые ходы, вот, обработаю руки, вот, ну и там одеваю очки, чтобы, потому что человек, когда разговаривает, там маленькая слюна может вылететь. Вот если прошу, чтобы человек был в маске, у самого в кармане бывает там до 20-30 масок, и стараюсь, если у человека нет, то я ему ее дарю, вот, чтобы он тоже имел это средство защиты. Ну и, естественно, контакт с человеком, он заключается в том, чтобы он изложил суть вопроса, это очень быстро, чтобы это не продолжалось более там определенного количества времени, все.
Ну да, 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 это все, все так. Тем не менее, до вот даже если нас сейчас слушают люди, которые готовы вакцинироваться, все равно я так понимаю, что это все очень постепенно, если у нас...
Абсолютно постепенно, не надо вот как бы иметь такое вот... Понимаете, я вот вакцинировался, однако я вот, смотрите, 3 недели после первой фракции, 3 недели после второй фракции я все равно вот нахожусь в таком полусамоизоляции, режим полусамоизоляции. Поэтому я стараюсь так же, как и в первые дни, когда была введена вот эта самоизоляция, ну, примерно такой режим у меня и продолжался после вакцинации.
А почему?
Ну, потому что организм находится на стадии наработки антител, он немножечко загружен другими функциями, нежели если бы ему еще подсадить одну функцию, ненужную для него, это борьба с инфекцией реальной, да, то как бы я, ну, как понимающий человек в этом, то я его освобождаю от этой функции и путем самоизоляции пусть нарабатываются антитела, которые в последующем должны будут сыграть защитную роль.
Ну, я надеюсь, что мы сейчас, дорогие слушатели, как-то сумели поговорить о проблемах, связанных с коронавирусом, с духовной и с практической точки зрения. Тут, естественно, мы никого не агитируем ни за, ни против вакцинации, ни в коем случае, поскольку вы изучаете, вот вы послушали мнение врача, есть разнообразные мнения. Ведь мы можем посоветовать, я думаю, слушателям, которые хотят или думают про вакцинацию, или наоборот, не хотят ни в коем случае. И тут, наверное, наиболее важно посоветовать почитать какие-то верифицированные медицинские статьи, научные медицинские статьи, написанные на эту тему. Или хотя бы в какой-то научно-популярной форме.
Ну, вы знаете, я думаю, что каждая статья, допустим, один иммунолог сказал...
Нет, вот один иммунолог сказал, это, конечно, не катит.
Дело в том, что, чтобы изучать научно верифицированные статьи, надо быть в тренде самому, потому что вот будучи врачом, да, я вот сейчас работаю, допустим, над диссертацией медицинской, да, мне, я тоже встречаюсь с большим объемом информации, и выделить из них научную статью или ненаучную статью, хотя она напечатана, допустим, в научном журнале, не факт то, что там научная информация. Понимаете, она может быть просто переработана, пересказана, вот, но научности там как бы ноль.
Понимаете? Согласен, потому что... тут нужно иметь определенную практику, да. Умение отличать одно
поэтому
от другого.
Я все-таки думаю, что необходимо прислушиваться к тому, что рекомендует, наверное, в поликлинике, то, что рекомендует лечащий врач, то есть на данный момент.
А понимаете? Вы сами говорите, один врач назначает одно, а другой врач назначает другое. Это же так же, как со статьями.
Я же вам говорю, что дело в том, что в медицине, невозможно всех под одну гребенку стричь. Понимаете? Вот, поэтому, когда ко мне обращаются, вот обращалось несколько человек, я нескольким людям посоветовал сделать, да, они сделали и, и не пожалели, то есть там и семья привелась, и родственники, которые там могли по этой программе родственников привиться, тоже привелись и как бы чувствуют себя спокойно, и вроде все, слава богу.
Спасибо большое. Напомню, что архимандрит Александр Глоба, врач-организатор здравоохранения, клирик мужского Городницкого Свято-Георгиевского монастыря, был в программе «Светлый вечер». Говорили мы о душевных, духовных, таких общих каких-то человеческих последствиях коронавируса и жизни вот в такое непростое пандемичное время. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. Будьте здоровы, берегите себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».